высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые наши радиослушатели. В эфире очередная передача из нашего большого цикла, который посвящен божественной литургии. И наши постоянные слушатели, конечно, уже поняли, что сейчас я поздороваюсь с протоиереем Андреем Спиридоновым, главным редактором радио Благовещения. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Мы с вами в прошлый раз начали рассматривать, ну, какие-то интересные факты из житий, ну, из деятельности, а больше всего, конечно, говорили о значении великих русских преподобных, то есть святых монахов. Ну, вкратце напомню, что какая-то квинтэссенция нашего разговора сводилась к тому, что и вообще в православном мире преподобничество – это чин святости, который мы рассматриваем в связи с частицей, которая изымается из просфоры во время проскомидии. Так вот, этот чин святости, он, ну, какой-то особенный в плане того, ну, даже не количества, а качества, скажем, вот этих святых подвижников. Особенно много породили святые монахи для укрепления культуры, иногда впрямую искусства родных своих стран и православия в целом. И вот здесь мы, конечно, не можем не вспомнить, уходя уже от первых веков христианства на Руси, приближаясь к становлению царства Московского, которое ближе к нам, вот, мы не можем не вспомнить, отец Андрей, про совершенно уникальные фигуры. И в первую очередь, конечно же, святого преподобного Сергия Радонежского и его учеников. Ведь это что-то необыкновенное. Представьте себе, дорогие слушатели, вот только два слова я скажу, предваряя отца Андрея. Ведь на самом деле вся культура, в том числе и церковная, сосредотачивалась до Сергия Радонежского отнюдь не вот в этих Владимиро-Суздальских, как они тогда назывались, землях, не в нынешней Московской области. Они, эти места были дикими, населенными даже часто чужими по языку и вере людьми, в общем-то, чащобы непролазные и чужой, далекий и, наверное, страшный для тогдашнего переселенца из Южной Руси мир. И вдруг этот мир расцветает, ну, просто иначе не скажешь, какими-то удивительными монастырями, которые не просто здания, которые не просто места поклонения, да просто эти монастыри, монастыри Сергиева Посада, Переславля, можно долго продолжать, Русского Севера. Эти монастыри, они и сформировали нынешнюю Русь. Вот что для меня нынешняя Россия? Понятно, что это не администрация президента, не Государственная Дума, соответствующая им здание. Понятно, что это не телеящик. Понятно, что это не, там, я не знаю, Универсиада в Казани. Для меня Русь именно то, что построил Сергий Радонежский и его ученики. И вот как это вообще могло получиться? Разве это не чудо, отец Андрей?
Ну, я думаю, сказать, что это построил один преподобный Сергий, это будет все-таки некоторой, скажем так, натяжкой, потому что, ну, строительство православной Руси начинается, как мы понимаем, еще за столетия даже до явления преподобного Сергия. Потому что переселение, можно сказать, Святой Руси из Киевской митрополии на север, формирование Владимирской Руси, Владимиро-Суздальской, а чуть несколько позже уже и начало формирования Московской Руси, именно как такого православного центра, оно, собственно говоря, началось-то вскоре после принятие крещения какого-то определенного с исторической такой точки зрения уже пика или размаха достигает уже при Андрее Боголюбском, тоже святом страстотерпце. И в дальнейшем, вот особенности на рубеже XII и начала XIII веков, идет достаточно активное храмовое строительство и идет достаточно активное создание монастырей и формирование на Северной Руси такого, в общем-то, культурного, также можно сказать, настоящего монастырского жительства. Об этом даже говорит, к примеру, ну, расцветы в то время женского монашества. Например, достаточно вспомнить преподобную Ефросинию Суздальскую или преподобную Ефросинию Полоцкую. Это, в общем-то, фактически современницы, то есть заименитые друг другу. Вот, хотя находятся в несколько разных областях тогдашней Руси, но вот весь этот процесс, он довольно сильно начинает притормаживаться и даже подвергается достаточно серьезному разорению, чисто такого, в общем-то, объективного, если так можно выразиться, тоже характера, ну, вот благодаря воздействию достаточно серьезной внешней силы, это то, что называется общепринято татаро-монгольским игом. И хотя, по мнению некоторых современных историков, само название иго звучит несколько, может быть, не вполне адекватно передающим, ну, суть отношения Руси с империей монгольской, вот, поскольку это в какой-то степени был определенный симбиоз. Но это все равно была вассальная зависимость, самая серьезная вассальная зависимость с необходимостью получать ярлыки на княжение, а киевским и Киева, ну, можно сказать, владимирским митрополитам получать ярлыки на право осуществления церковного правления. Это, конечно, была и самая серьезная экономическая зависимость, уплата дани и даже необходимость поставки, так сказать, рекрутов войска монголов. И первоначально это, в общем-то, все сопровождалось серьезным разорением, разрушением и Киева, и Владимира, и многих других городов, когда монастыри разорялись, монахи тоже убивались. Естественно, это все не могло не сказаться на жизнедеятельности русского общества, русского народа и русской церкви того времени. И, конечно, это в течение многих достаточно десятилетий сказалось не лучшим образом. Почему в дальнейшем и князьям, и таким, в общем-то, и святым, выдающимся деятелям, как, например, Александр Невский, и ему современный митрополит Кирилл, который был сподвижником его, приходилось очень много усилий прилагать для того, чтобы внутренне и внешне формировать такую политику, которая бы способствовала определенной и внутренней независимости Руси, причем не только от, в определенном отношении, в договорных отношениях, в определенной дружбе с монгольским двором, но и самым серьезным противостоянием Западу, Западу латинскому, ну, в чем в XIII веке, как мы знаем, такая выдающаяся заслуга благоверного князя Александра Невского.
Я, конечно, изучал эту проблематику очень интересно, вот ту эпоху, о которой вы говорите, при том и по самым серьезным научным книгам, и по художественной литературе, да, потому что, наверное, все в детстве прочитали писателя Яна, да.
Ну да, это советский такой был. Про Чингисхана, там Батыя, да, романы, да, известные, да, были в то, да, время.
И вот и у серьезных историков, и у того же Яна, как ни странно, они вот едины в том, что монголы, во всяком случае, до принятия ханом узбеком ислама, были довольно-таки терпимы к вероисповеданию своих вассалов. И вроде бы Батый даже, ну, повелел своим войскам монахов не трогать и монастыри, и церкви не разрушать. Конечно, было и по приказу самого Батыя, мы знаем, например, во Владимирском знаменитом Софийском храме, да, заперлась княжеская семья, когда он отбыл на речку Сить собирать войско. Ну, такая вот есть традиция в нашей истории, уж не знаю, как к ней относиться. Что-то все время у нас как враг подходит под стены города, князь отправляется куда-то далеко войско собирать. Ну, там спалили татары этот храм, это известно, да.
Ну, ведь, собственно говоря, это ведь не трогать, как уже собственных вассалов. А если кто оказывал сопротивление, то общеизвестно. Монголы, когда шли завоевательными походами, любые народы, населенные пункты, города, если не принимали их ультиматум и оказывали сопротивление, то, как правило, почти всех могли вырезать. Там уже не разбирали монахи, не монахи. И таким образом, собственно говоря, и Киев, и Киево-Печерская лавра была почти полностью уничтожена.
Да. И в Рязани там, я думаю, не разбирали, какие храмы, да, от других, от жилых построек, да, сохранять, и в Козельске.
Во-вторых, веротерпимость монголов, или татаро-монголов, правильнее сейчас говорят, что монголов больше, потому что в этнической основе Баты, там, Чингисхан, это были прежде всего монгольский этнос, который уже вбирал в себя другие в той или иной степени. И веротерпимость-то монголов, она была типичной языческой веротерпимостью. То есть они с уважением относились, допустим, к православию, к церкви, но они требовали в какие-то моменты, могли потребовать ответного уважительного отношения и к своим языческим идолам, к своим языческим законам. Кстати говоря, на этом порой довольно серьезным образом, можно сказать, играли, когда нужно было уничтожить неугодных. Иногда это даже происходило не с подачи самих монголов, а порой враждующие удельные князья пытались оклеветать в глазах монголов своих противников, а монголы тогда легко ставили условия: отрекись, ну не отрекись даже от веры, но окажи почести нашим идолам, ну то есть поклонись и нашим языческим там башкам, что для многих христиан-то и князей было невозможным продемонстрировать такого рода толерантность, и почему одни из первых, кстати говоря, вот святых мучеников на Руси, это как раз часто князья-мученики вот времен вот этого татаро-монгольского нашествия и последующего того, что мы называем, общепринято называть игом.
Да, и здесь, конечно, вспоминается фигура святого князя Михаила Черниговского и ближнего его боярина Феодора.
Тверские князья, кстати говоря,
тоже. И тверские, да. Вот, я почему сейчас вспомнил именно Михаила Черниговского, который отказался пройти между вот специальных, так сказать, очистительных, ну, мы произносим это слово в кавычках, огней монгольских, и был за это казнен. Вот, потому что, мне кажется, пришла пора и музыку послушать в нашей передаче, а наш общий с вами очень хороший знакомый товарищ наш Владимир Борисович Довгань, один из лучших современных композиторов, он как раз прославился вот именно как православный композитор с симфонией «Михаил Черниговский». Вот, по-моему, это сильное сочинение, оно эмоционально кое-что доскажет из того, что мы сейчас пытались высказать вербально. Напоминаю, что в студии радио «Благовещение» главный редактор радиостанции «Протоиерей» Андрей Спиридонов. Мы говорим о русских преподобных, святых монахах, во многом определивших облик Руси в период татаро-монгольского ига. Подходим, так сказать, к осмыслению колоссальной фигуры преподобного Сергия Радонежского. До этого вот говорили о том, в какой, в общем-то, сложной ситуации оказались и русские князья, и вообще весь русский народ того периода, потому что, с одной стороны, с этим вот хорошо столкнулся святой благоверный князь Александр Невский, непростые решения приходилось принимать, или подавляя, репрессируя фактически собственный народ, собирать дань для монголов, собственного же народа, естественно, чтобы не быть захваченным Западом, потому что монголы представляют такую силу, что никакие рыцарские ордена и целые государства, конечно, не могли тогда захватить Русь, за которой стоял Каракарум. Вот. Или просто броситься воевать на два фронта и погибнуть. Ну, вот, мне кажется, что Александр Невский принял важнейшее решение. Почему? Мы говорили о том, что монголы, конечно, могли в период нашествия или каких-то показательных экзекуций, которые они периодически устраивали, сжигать целые города вместе с храмами, но в целом они отличались, как сказал отец Андрей, некой языческой веротерпимостью. И, в общем-то, православная церковь после первых ужасных десятилетий, после Батыева нашествия, как-то оправилась, и ее особенно не трогали.
Ну вот, кстати говоря, веротерпимость монголов, она потом постепенно с принятием ислама при хане Узбеке, да, начинает сходить на нет и становится уже менее веротерпимой орда. Но к тому времени орда постепенно начинает сама уже...
Да, слабеть.
Да, слабеть, раскалываться.
Но с другой стороны земного шара, а именно конкретно с Запада, даже никакой, ни языческой веротерпимостью, ни даже проблемами хана Узбека и не пахло. Там был хищник, который уничтожал и перемалывал равнодушными ледяными зубами все православное и все славянское. С этим столкнулись южные и западные славяне, с этим столкнулись жители исторической Руси, когда она попала под власть польско-литовского Соединенного Королевства. А еще до этого рыцарские ордена, да, устраивали войну на уничтожение. И вот здесь, отец Андрей, у меня к вам вопрос. Понятно, что не мог выбрать тогда русский народ и в лице его представителей власти и духовенства ничего другого, кроме того, что выбрал. Да, такой во многом вынужденный, но союз с монголами, который позволял выжить и физически, и самое главное, духовно, союз против силы абсолютно не, так сказать, толерантной по отношению ко всему нашему родному и важному. И вот тогда очень интересная история как раз происходит с Сергием Радонежским, Куликовской битвой и Мамаем. Вообще, получается, что благословил-то святой преподобный Сергий Радонежский русское войско на борьбу с Западом, потому что тогда же в Орде сидел настоящий синий Орде такой, да, природный, чингизидской. Природный чингизид, то есть потомок Чингиза, Тахтамыш, хан, от которого Россия и находилась в вассальной зависимости. А Мамай был таким прозападным узурпатором Ногайской Орды. И вот тут очень интересная вот эта диалектика. Восток-Запад, монголы-генуэзцы и Сергий Радонежский.
XIV век — это, оказывается, один из, может быть, очень сложных таких трудных временных отрезков для всей, наверное, европейской цивилизации, а для Руси в особенности судьбоносным. Потому что Русь-то еще этнос достаточно молодой в тот момент. И одновременно с этим XIV век – это, если брать вот внешнее окружение, которое, собственно говоря, влияет самым порой таким разнообразным и мощным образом на то, что происходит на Руси, это, в общем-то, ну, можно так сказать, что конец этого тысячелетнего европейского царства Христова. Как говорится, что да, в Апокалипсисе про тысячелетнее царство. Но это некая символическая, условная такая цифра, из которой даже иногда были попытки вывести некоторые такие еретические, в общем-то, учения, типа хелиазма. Но, с другой стороны, при всем при том, при всей символичности, можно ведь заметить, что вот эпоха Константина Великого, которая начинается в IV веке, когда, собственно говоря, при обращении Римской империи к христианству вообще происходит такая коренная перемена идейных мировоззренческих парадигм внутри Римской империи с языческой, достаточно древней такой вот идейной мировоззренческой парадигмы на, собственно говоря, библейскую и христианскую. И вот где-то под властью действительно вот этого христианского, по-настоящему европейского миропонимания, где-то Европа живет в целом не без, конечно, там каких-то и все равно и потрясений, там и падения Рима, и варвары, и переселение великих народов, и крестовые походы, и много, как говорится, чего самого разнообразного, то, что называют средневековьем, это себя включает, но где-то вот как раз в XIV веке, к XIV веку, ситуация начинает внутри европейской цивилизации, Западной Европы, самым серьезным образом меняться. Этому уже предшествует тот крестовый поход, который, собственно говоря, разграбил Византию, который попытался на месте Византии создать латинское королевство такое, небольшую латинскую империю, ну, которая просуществовала в достаточно ограниченный период времени и была все-таки ответным, ну, сопротивлением Константинополя, Византии, Греции, низвергнута. Но вот это, вот эти все достаточно, можно сказать, для внутри, ну, для европейской цивилизации, для некого римского монолита сокрушительные процессы, они начали самым серьезным образом, в общем-то, менять восприятие и окружающих народов. Почему, вот, как историки говорят, что, допустим, до разграбления Византии те же крестовые походы, они, ну, на Руси славянами воспринимались достаточно сочувственно. И западная церковь, западная, можно сказать, вот Европа, европейские народы, как христиане, тоже воспринимались достаточно сочувственно. Хотя уже разделение церквей это происходило, начиная даже еще ранее, рубежа тысячелетий, и, собственно говоря, оформилось более-менее, как говорится, формально в XI веке, но еще вот согласно некой внутренней такой инерции внутри вот этого тысячелетнего европейского царства Христова, еще как-то воспринималось даже и на Руси как некая единая достаточно христианская цивилизация. Но вот к IV веку, видимо, и мировоззренчески для многих народов это единство начало утрачиваться. И уже действительно вот западная католическая экспансия, она начала выглядеть уже как явная угроза для мира православного, для православных царств. Видимо, это еще ранее, в XIII веке, достаточно вот так вот промыслительно и прозорливо ощутил Александр Невский, который действительно скорее старался замиряться с монголами, признавая собственный такой вассалитет, и с оружием в руках прямо противостоять тевтонам.
В передаче, которая заканчивается сейчас, выступал главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. Звучала музыка московского композитора Владимира Борисовича Довганя, посвященная русскому средневековью, эпохе борьбы с монголо-татарским завоеванием.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.